Глава 15. Загружая добытыми трофеями телеги до предела, мы поняли, что за один раз увезти все будет непросто. Лошадей не хватало, чтобы сдвинуть некоторые телеги с места. Алисия, стоя рядом со мной, задумчиво произнесла:
«Джон, придется что-то оставить, хотя бы их увесистые доспехи».
«Ни за что», — улыбаюсь ей. «Поднимай-ка лучше убитых зверей».
«Что дальше?»
— недоуменно посмотрела на меня. «Запряжем их в телеге, и ты будешь управлять ими».
«Но на это уйдет слишком много сил, а я и так потратила их немало во время сражения».
«Это мы решим запросто», — ответил я, выпуская полупрозрачное щупальце. Алисия, заметив щупальце, начала отходить от меня, размахивая руками.
«Даже не думай. Уж как-нибудь сама справлюсь».
«Вот и славно», — согласился я, убирая его назад. Ворча себе под нос, Алисия побрела к телам убитых. Я же посмотрел на Квазика, который забрасывал остатки добычи на телеге. Выражение его лица было возмущенным, потому что еноты путались у него под ногами, хотя и пытались помогать. Квазик при этом старался не наступать никому из них на хвост.
«Джон, черт возьми, скажи им, чтобы отошли подальше. Неужели нет другого места, кроме как возле меня?
Сам им скажи. Они ведь умные».
«Умные, но вредные».
«С этим уже ничего не поделаешь», — усмехнулся я, пожимая плечами. В этот момент Ковальский, хитро оскалившись и прищурив глазки, будто специально медленно прошел перед Квазиком. Тот в шутку заявил:
«Я сейчас его под зад пну».
Енот тут же бросил оружие, резко обернулся и встал в боевую стойку. Квазик захохотал и принялся чесать его за ухом. Пушистик подобрел на глазах, переставая показывать свой вредный характер. Теперь дело пошло быстрее, ведь пора было возвращаться, чтобы отправить слуг сбывать все добытое в город. Нужно было запрячь в телеге поднятых Алисией зверей, что оказалось сложнее, чем с лошадьми, и пришлось с ними изрядно повозиться. Наконец мы расселись по повозкам. Запрыгнув на козлы, я свистнул енотов на крышу и тронулся с места. Лошади, фыркнув с натугой, тронулись с места, не привыкшие к такой нагрузке. По пути в замок нам стали попадаться на дороге тела гвардейцев, которых разорвали зомби. Похоже, не у всех охота проходила так удачно, как у нас. Добравшись до замка без происшествий, я крикнул гвардейцу на стене: «Открывай!»
«А кодовое слово?» —
пошутил он в ответ.
«Я тебе сейчас по башке настучу, Харрис. Такое слово подойдет вместо кода?»
«Вполне, господин», —
ухмыльнулся гвардеец и дал отмашку остальным поднимать ворота. Спустя пару минут мы въехали во двор. Повозка остановилась, и вся наша компания стала спешиваться. А я огляделся и заметил спешащего к нам из замка Альфреда. «Пусть слуги распределят трофеи и подготовятся к сбыту», — приказал я ему.
«Сделаем все быстро, господин», —
откликнулся он. Махнув ему рукой, я и Алисия отправились к замку, оставив Квазика разбираться с гвардейцами и обсудить их тренировки. По дороге я поинтересовался у Алисии: «Ну как, сильно устала?»
«Терпимо. Бывало и хуже».
«Кто бы сомневался».
«Интересно, как там Савелий? Не чокнулся ли еще от своего безудержного зельеварения?»
«Скоро узнаем», — ответил я, открывая дверь и заходя в главный зал. Снимая плащ и оглядываясь, я заметил идущего по коридору деда. Он собирался свернуть в столовую, но краем глаза увидел нас. Выражение его лица было серьезным, будто от его решений зависело будущее всего королевства.
«Наконец-то явились!» — воскликнул дед, разводя руки. «Скорее идите сюда, надо поговорить».
Он зашел в столовую, и мы последовали за ним.
«Что же такого он хочет сообщить?»
«Надеюсь, что-то хорошее». Дойдя до столовой, мы вошли, а дед сразу плюхнулся на стул и стал почесывать затылок. «Что стряслось? Опять ворчать насчет трав собираешься?»
«А вот ни капли не смешно!»
Мы сели рядом и начали внимательно слушать. Дед рассказал, что узнал от слуг, которые ездили в город, о том, что блокаду орданцев на море уничтожили. Это сделал присланный королем флот, понеся при этом немалые потери. В сражении тарианцы лишились более 4 кораблей почти со всем экипажем, а на других судах были десятки раненых. Выслушав его, я спросил: «А почему же они раньше этого не сделали?»
Судя по слухам, на вражеских кораблях находились сильные маги, поэтому в столице собрали необходимые силы.
Теперь понятно.
Еще говорят, что было трудно собрать нужное количество военных кораблей.
Получается, король все же надавил на подданных, чтобы перебросить силы на Мальзаир. Что ж, верное решение?
Да, пока пинков не дашь, мало кто захочет рисковать своими средствами на это дело. Ведь аристократы трясутся над каждой монетой.
А это значит, что скоро начнется торговля в порту.
Вот именно! А у нас еще недостаточно товаров.
Нужно сначала узнать, когда ожидается прибытие первых торговых кораблей, заметил я, вставая с места. Быстрым шагом я направился обратно в коридор. Выйдя туда, подозвал попавшегося на глаза Орвина. Он поспешил подойти ко мне и спросил.
«Да, господин».
«Скачи в город, в палату общин. Скажи, что ты от меня. И узнай там, что известно о начале торговли в порту».
«Все сделаю».
Слуга, не мешкая, направился к выходу. В этот миг до меня донесся ворчливый голос деда из столовой.
«Джон, травы! Нужны травы, черт побери!»
Но кто бы сомневался, что он так скажет. Я улыбаюсь и направляюсь на кухню. Енотам теперь придется работать в поте лица, так что еды им надо целую гору. Думая о них, через пару минут захожу в кухню и застаю Нормана за столом. Оказалось, у него перерыв, и он попивает чаек. Но, заметив меня, тут же спрашивает.
«Вы уже поели, господин?»
«Нет, еще не успел оценить твои блюда», — отвечаю ему. «Побыстрее собери на всех енотов паёк в дорогу, да побольше». Повар, понимающе кивнул и принялся за дело. А я поспешил во двор сообщить пушистикам, что их ждет много работы. Но во дворе еноты ставят ставки яблоками на то, кто победит в карты, конюх или шкипер.
«Черт бы вас побрал, мелкие шулеры!» — засмеялся я. «Оставьте эти игры!»
Мариус, заметив меня, вскакивает с места и заявляет.
«Я тут ни при чем, они меня заставили!»
«Мариус, иди распрягай прибывших коней, им нужен отдых. И запрягай свежих», — отдаю приказ.
«Хорошо. А сколько телег понадобится?»
«Все, что есть».
«Понял».
Конюх бросил карты и побежал в конюшню. Еноты с виноватым видом, убирая карты с моих глаз, напускают на себя невинный вид.
«Пушистые проказники, сейчас поедете в лес за корешками и травами», — объявляю им.
Они недовольно бьют себя лапками по брюхам. «Так, не волноваться. Норман уже собирает вам вкусняшки в дорогу», — успокаиваю их. Пушистики начинают радостно визжать и прыгать на месте. Я же наблюдаю за тем, как Мариус подготавливает телеги. Но вдруг меня окликает один из гвардейцев, стоящих на стене.
«Господин, тут мои товарищи прибыли из гильдии погонщиков!»
Голос его звучит радостно.
«Чуть ли не целая сотня!»
«Хм, неужели тоже решили переметнуться ко мне? Вот Квазик-то обрадуется, когда узнает, что ему придется еще новых неумех обучать».
«Ну так впускай их!» — кричу гвардейцу.
Ворота со скрипом поднимаются, и внутрь въезжают отряды всадников. Сложив руки за спиной, я направляюсь к ним. Они останавливают передо мной лошадей и почтительно приветствуют.
«Зачем пожаловали?» — спрашиваю у них.
«Так это, барон Кракен, вы же предлагали нам службу у вас?» — отвечает один мужик. «Вот мы и подумали, что у вас-то явно лучше будет, чем в гильдии».
«А что так? Долго что-то думали?»
«Да у нас выплаты в гильдии сейчас никакие. Из этих огромных зомби работы почти нет», —
поясняет следующий погонщик. «Стреляете вы хорошо?» Они переглядываются и заявляют разнобой.
«Конечно! А как иначе?»
«Ну, если честно», — хитро улыбаюсь.
«Ну, приемлемо»,
— раздается в рядах в ответ.
«Понятно. Значит, хреново. Ладно, этому научиться можно. Идите за мной».
Я повел их на задний двор, где Квазик тренировал гвардейцев. И тут я услышал, как погонщики переговариваются за моей спиной.
«А здесь неплохо. Заживем, мужики. Жалование тут что надо. Вот-вот».
Спустя несколько минут я подвел их всех к Квазику. Он, недоумевая, смотрит сначала на них, а потом на меня.
«Принимай новых гвардейцев», — объявляю ему.
«Да ну нахрен! Они хоть что-то умеют?»
«Скакать на лошадях точно умеют».
«Так я и думал. За что мне это? Чем я провинился?»
«Когда закончишь причитать, покажешь им казармы, выдашь оружие. Короче, сам все знаешь. хлопаю его по плечу.
«Мне за это доплата нужна!»
«Поглядим, как пойдет все дальше. А пока не наглей».
«Ну, я просто попытался. Мало ли, прокатит».
«Ты лучше за работу принимайся».
«Слушаюсь и повинуюсь».
«Ну, не буду мешать». На обратном пути с удовлетворением отмечаю, что еноты уже готовы и с важным видом выезжают на дело. А Норман кричит им вслед.
«Сначала фрукты съешьте, они быстрее всего портятся».
Проходя мимо, я подумал, вот ты славно, все при деле, и мне тоже есть чем заняться. Нужно продолжить усиленное обучение новых енотов и пауков. Войдя в гостиную, я застаю такое действо. Недавно приобретенные пушистики с большим старанием помогают горничным носить корзины с постельным бельем.
«Хвостатики!
Когда отнесете корзины, то живо бегите ко мне в кабинет». Зверьки, понимающе кивают мне и ускоряются, чтобы побыстрее закончить начатое.
5 дней спустя.
Утром я завтракал в своем кабинете. Вдруг раздался стук в дверь, и внутрь зашел Квазик с недовольным выражением на лице. Он сразу пожаловался.
«Дай мне топор, я отрублю гвардейцам руки. Они все равно не умеют ими пользоваться».
«Какая трагедия! Но руки им нужны, чтобы управлять лошадьми».
«Ага, они только умеют что скакать, да щи ложками хлебать».
«Да ты поэт, раз и в рифму говоришь.
Лучше расскажи, как практика зомби прошла». Он, вздыхая, усаживается на стул и рассказывает мне, что эти олухи все время прячутся за енотами, так как сами еще опасаются вступать в битву. Выслушав его, говорю. «Ну ничего, когда-нибудь привыкнут».
«Уж надеюсь», — нервно потирает лоб. «А у тебя как дела с пауками и енотами обстоят?»
«Пауки уже вовсю плетут свою магическую паутину. Никто к нам незаметно не подойдет. С новыми енотами тоже полный порядок.
Быстро учатся?»
«Да, все отлично».
«Вот бы и гвардейцы так же».
«Ничего сразу не бывает, Квазик».
«Ну да. А Савелий все успевает? Завтра ведь открытие торговли в порту. Корабли уже на подходе».
«Вроде справляется. Пойдем, проведаем его. А то с самого утра я его еще не видел». Мы с Квазиком поднялись с мест и вышли в коридор, направляясь к подземному этажу. Я подумал, что даже как-то волнительно встретиться сейчас с дедом. Он в последние дни весь был на нервах, занятый своей работой. Был весь дерганный и с диким взглядом. К нему даже слуги боялись приближаться, так как Савелий огрызался почти на всех без всякой причины. Повезло только повару, что он не трогал его, так как тот ему еду приносил. Мы спустились с Квазиком вниз и услышали смех деда. Чуть он вдруг повеселел. Входя в его рабочее помещение, мы застаем такую картину. Савелий сидит на полу и над чем-то сильно хохочет, глядя на голую стену. Мы неудоуменно переглядываемся, и я спрашиваю. «Дед, ты чего? Ума уже лишился от работы?» Савелий медленно переводит на меня взгляд и говорит.
«О, Джон, Квазик, поглядите! Большая черепаха в чепчике танцует на задних лапах. Видели вы такое раньше?»
«Что с ним?»
— шепотом спрашивает меня Квазик.
«Он реально сбрендил?» «Откуда мне знать?»
— отвечаю ему шепотом и обращаюсь к деду. «Что ты несешь? Какая еще танцующая черепаха?»
«А вы что, ее не видите?»
«Нет. А ты ее давно увидишь?»
«Не знаю. Наверное, около получаса. А до этого была лошадь в платье, которая дышала огнем. Я думала, она тут все сожжет».
«Понятно. А что ты перед этим ел?»
«Ничего еще не ел. Самогона, только немного своего попробовал».
«И много ты его попробовал?»
«Половину рюмки всего лишь. А чисто, чтобы аппетит пробудить».
«А когда ты этот самогон делал?»
«Вчера делал. Вот решил и оценить, как получилось».
Довольно интересно все складывается, ведь дед умеет качественно делать самогон. И от какой-то половины рюмки у него никаких видений уж точно бы не было.
«Ты что-нибудь понимаешь, Джон?»
— снова шепчет мне Квазик.
«Кажется, да».
Скорее всего, из-за усталости он вчера случайно добавил лишний ингредиент в свой самогон.
«И поэтому у него теперь такие странные видения?»
«Да, вполне возможно.
И что теперь делать?
Ничего. Ждать, когда этот эффект пройдет.
Но ведь завтра начнется торговля.
Думаю, его уже сегодня к вечеру отпустит. Да, к тому же, оглянись. Товара уже полно, а к утру следующего дня он доделает остатки.
«Что вы там шепчетесь?»
— окликает нас дед. «Обсуждаем торговлю».
«Там, если что, остальные комнаты тоже товарами забиты», —
заявляет дед. «Да, я видел это. А ты бы лучше сейчас поспать на пару часиков прилег».
«Не хочу я! Смотрите!»
— он хохоча добавляет.
«Бобры играют на барабанах!»
«Ладно, Квазик, идем отсюда. Пусть сидит дальше».
«Мы что, его просто так оставим?»
«А что мы сделаем? Говорю же, надо подождать».
«Дурдом какой-то».
Обсуждая случившееся с дедом, мы идем по коридору к лестнице. Но тут послышались чьи-то шаги. Оказалось, это Алисия спустилась вниз. Она сразу же нас спросила.
«Мы от Савелия, а я как раз к нему. Ему нужна какая-то помощь?»
«Ему уже ничем не помочь», — усмехается Квазик.
«Как так?»
— взволнованно говорит она.
«Не обращай внимания. Просто деду сейчас очень весело». «С чего бы это?»
— у Алисии заходили брови ходуном.
«Ну, если выпьешь его вчерашнего самогона, то сама поймешь. Но я бы на твоем месте этого не делал». «Он что, пьяный?»
«Можно и так сказать. Но если действительно хочешь помочь, то вылить самогон от греха подальше».
«Ага, пока в замке еще кто-нибудь не попробовал», — смеется Квазик.
«Ну ладно»,
— ничего не понимая, кивает Алисия.
Замок Виконта Виверика.
В замке, в большой гостиной за столом, попивая вино, сидит Виверик. Его одиночество нарушает уже порядком надоевший ему Райзен, ворвавшийся в помещение с таким грозным видом, будто он коршун, выслеживающий добычу.
«Опять этот, что было?»
Увидев его, подумал про себя Виконт.
«Черт возьми, Виверик!»
— сходу орет ему Райзен.
«Мой сын уже приехал со своей армией, а ты все еще тянешь время!»
Виконт поставил бокал на стол и недовольно поглядел на Райзена.
«Чего ты молчишь?»
— продолжал негодовать барон.
«Пусть твои люди уже, наконец, объединятся с моими».
«Дай угадаю»,
— с усмешкой сказал Виконт.
«Снова начнешь петь старую песню про возвращение своего замка?»
«Во-первых, да, это мой замок»,
— чуть не шипит от злости Райзен.
«А во-вторых, я уже и так слишком долго ждал».
«Отстань, Райзен»,
— рявкнул Виконт.
«Из-за твоих ошибок погибло много моих воинов. И ты еще смеешь что-то требовать?»
«Из-за каких еще ошибок?»
Барона уже всего трясло от ярости.
«Это же ты не прикончил щенка Кракена, когда он был сопляком в Академии»,
— предъявил Виверик.
«Все беды только из-за этой твоей оплошности».
«Я стал уже повторять, что тогда не видел в нем угрозы»,
— Райзен остервенело замахал руками.
«Потому что ты глупец»,
— ударил кулаком по столу Виконт.
«Зато сейчас этот чертов призыватель перерезал почти всех моих людей во время атаки на замок».
«Ну, знаешь ли, Виверик», —
ткнул в его сторону пальцем барон.
«Это уже перебор».
На этих словах он зашагал прочь из гостиной. Виконт, облегченно вздохнув, откинулся на спинку кресла и погрузился в раздумья.
«Опять, наверное, побежит жаловаться графу. А что толку?»
— проносилось в его мыслях.
«Я уже говорил с ним на этот счет. Теперь все только усложнилось. Чертов Пемброк хочет не просто убить Кракена, а чтобы мы захватили его в плен и передали ему живым. Видите ли, люди графа нашли когда-то свитки призывателей в одной из гробниц, но у всех призывателей, которых он пытался использовать в своих целях, не выходило удачно применить эти свитки».
Он устало поглядел на бокал и сделал еще глоток.
«Он же и вправду надеется, что сможет под пытками заставить Кракена работать на него. Думает, что тот откроет свитки с опасными существами и сумеет их контролировать».
И Верик цокнул языком.
«Безумие какое-то».
Продолжая размышлять над всем происходящим, Виконт поднялся с места и направился на улицу, чтобы приказать слугам готовиться к охоте на дичь. Ему нужно было развеяться и хоть на ненадолго отвлечься от тяжких дум. Стоя в порту и глядя на множество кораблей у причала, я радостно подумал, что наконец-то мы дожили до начала торговли. Здесь было очень шумно и многолюдно.
Всюду сновали торговцы, переговариваясь на разных языках. Но больше всего тут было солдат, прибывших на военных кораблях. Это неудивительно, ведь сейчас в море поблизости полно судов Торина, охраняющих территорию, чтобы орданцы больше неожиданно не подступили к берегу. Утром на порт налетели гаргульи, но воины короля быстро отразили их атаку, и теперь было все спокойно. Я перевел взгляд на нашу торговую деревянную лавку. Нанятые мной торговцы уже закончили расставлять последние зелья на прилавок из ящиков, но мне еще нужно им подсказать, что делать, если вдруг возникнут непредвиденные обстоятельства. Поэтому я направился к лавке, возле которой в тени на ящике сидела Алисия. Приблизившись к ней, я подмигнул и спросил. «Ну что, не заскучаешь здесь за весь день?»
«Почему? А что я тут буду целый день делать?»
«Не ты, а мы. Все-таки первый день торговли. Проконтролируем, как все пройдет».
«Ну, если ты разделишь со мной бремя наблюдений, то тогда хорошо».
«Вот и славно», — сказал ей, а потом окликнул торговцев под навесом. «Отвлекитесь ненадолго». Четыре мужика в красных рубахах с деловым видом поглядели на меня. Я нанял сразу четырех, чтобы торговля продвигалась быстрее в случае большого наплыва покупателей. К тому же они могли сменять друг друга во время перерыва. Самый старший из них спросил.
«Да, барон».
«Хотел вам сказать, пока не забыл. В случае неприятности сразу нажимайте на тревожный браслет. Мы уловим сигнал и сразу выйдем на подмогу». Я подал всем четырем артефактные браслеты.
«Да, конечно, запомним»,
— закивали они с пониманием, беря их в руки. «И не просто ждите нас, а еще обращайтесь за помощью к охране в порту».
«Именно так и поступим, барон Кракен».
«Вот и хорошо. А теперь я не буду вас отвлекать. Торгуйте, удачи всем». «О, смотрите, покупатели уже на подходе». Я уселся рядом с Алисией на свободный ящик и стал наблюдать. Через пару минут к нашей лавке приблизился пухлый заморский купец в длинном кафтане в сопровождении нескольких слуг. Он с интересом посмотрел на вывеску «Алхимические зелья на любой случай» и бегло пробежал глазами по сияющим новеньким склянкам с цветастыми жидкостями. А затем купец на ломаном языке спросил у моих торговцев.
«А если у вас зелья против вредителей урожая?»
«От каких именно вредителей?»
«От саранчи и грызунов».
«Да, у нас их много в наличии». Торговец начал называть ему цены на разные по объему склянки. Купец с умным видом выслушал его и после недолгого раздумья произнес.
«Да, мне, пожалуйста, три ящика со склянками на 100 миллилитров от саранчи и четыре ящика по 200 от грызунов».
Торговцы показали ему те ящики, которые были под дополнительным навесом. Там находился товар для крупных заказов и был еще не распакован. Купец вывалил монеты на прилавок, а его слуги принялись забирать товар, чтобы унести на корабль. Я отхлебнул воду из фляжки и прикинул в голове, что дело, похоже, неплохо начинается. Все же, какой дед молодец, работал, старался, чуть ли не сутками находился в подземелье, чтобы изготовить множество разных видов зелий. Следом за первым купцом начали подходить и остальные. Кто-то из них брал всего лишь пару склянок, а некоторые сразу по несколько ящиков. Но больше всего среди покупателей было военных с кораблей, так как во время сражения с орданцами многие из членов их экипажа получали серьезные ранения. Вот и сейчас один из них подошел и окинул задумчивым взглядом полки.
«Мне нужно с десяток кровоостанавливающих зелий, а еще 12 зелий, снимающих воспаление».
Торговцы принялись выставлять перед ним склянки с зелеными и синими зельями. Он все оплатил и осторожно уложил склянки в большую плетеную корзину. Едва он ушел, как к лавке приблизился еще один, попросивший зелье от какой-то заразы. Наверное, люди его на корабле подхватили что-то, пока были в рейде. Торговля шла у нас на ура. Мы с Алисией до самого обеда находились рядом с прилавком. Но вскоре у меня начало урчать в животе, намекая, что пора сходить и перекусить. «Алисия, давай зайдем в таверну поблизости», — предложил я девушке. «Правда, там крыша еще местами дырявая, но слышал, что еду готовят неплохую».
«Не откажусь»,
— быстро поднялась она со своего места. Мы потихоньку пошли по песку к заведению, которое уже было видно невдалеке. Алисия с улыбкой на лице заговорила.
«Джон, я до сих пор не могу перестать смеяться над Савелием. Как вспомни его лицо, это умора. Не могу остановиться».
Она взяла меня за руку. «Ага. Дед вчера весь вечер сам себя ругал, на чем свет стоит.
Как он мог так напутать, чтобы добавить самогон вместо грибов для брожения, грибы, затуманивающие разум?
Алисия убрала локон волос за ухо. Вероятно, он очень устал, поэтому от рассеянности и перепутал.
Ну, хорошо, что видения довольно быстро прошли.
Да, иначе в работе случились бы задержки. Так, болтая с ней, мы добрались до таверны. Поднявшись на крыльцо, я открыл дверь и заметил, что внутри почти все столы заняты. Вместо одного повара работали двое, но даже так они едва успевали готовить на всех. А трактирщик лично стоял на разливе напитков. Мы с Алисией заняли ближний ко входу стол, и я подозвал девушку, чтобы сделать заказ. Она бегала, как белка в колесе, от столика к столику, но все-таки довольно быстро подошла к нам. Мы заказали, она молча кивнула и метнулась к стойке, чтобы передать поварам. Я стал оглядываться по сторонам, и у меня даже зарябило в глазах от ярких нарядов посетителей. Здесь было полно новоприбывших из дальних краев и из других городов Торина. Все они галдели наперебой, делясь новостями друг с другом. В этот момент мое внимание привлек невысокий мальчишка-поломойщик в бедняцкой ветхой одежонке. Он ловко орудовал шваброй, вытирая грязный пол. При этом мальчонка старался никому из посетителей не мешать и не путаться у них под ногами. Однако трактирщик почему-то гневно посмотрел на мальчишку и, отойдя от стойки, направился к нему. Подойдя к поломойщику, он вмазал ему крепкую затрещину и рявкнул.
«Ты что, щенок, не видишь, там пиво только что разлили в углу?»
Мальчуган горестно вздохнул и пошел со шваброй в угол. Мне совсем не понравилось такое поведение хозяина таверны, поэтому я поднялся с места и двинулся к нему.
«Эй, ты!»
— обратился я на ходу к трактирщику. «Зачем ты так с ребенком обращаешься?»
«А вам какое дело? Он вообще-то мой работник!»
— пыркнул на меня трактирщик. «И что? Он же ребенок!» — холодным тоном произнес я, подойдя ближе. Хозяин таверны внимательно посмотрел на меня и заметил родовой перстень на пальце, поэтому стал немного вежливее.
«Простите за мой грубый тон, барон», —
протараторил он.
«Но этот оборванец с улицы плохо справляется. Он никчемный недотепа».
«Но это не дает тебе права бить его».
«Так я же подобрал его с улицы, а он вместо благодарности работает спустя рукава».
«Плохо работает, говорите?» — ухмыльнулся я. «Тогда я заберу его себе».
«Но от него нет никакого толку».
«Значит, вы не сильно расстроитесь», — сказал я, гневно глядя на него. Трактирщик лишь молча развел руками. Я подозвал мальчишку к себе. Тот подбежал и с волнением на лице посмотрел на меня, а потом спросил.
«Вы тоже хотите дать мне подзатыльник?»
«Нет», — помотал я головой. «Как тебя зовут?»
«Перри».
«Хочешь уйти отсюда и жить в замке, работая на меня?»
«А сколько вы будете мне платить?»
«Поначалу нисколько, а там посмотрим. Но за работу тебя будут сытно и вкусно кормить».
«О, неплохо. А бить меня будете?»
«Нет». «Вот только один дед, которому ты будешь помогать в замке, скорее всего, будет часто ворчать на тебя».
«Тогда без проблем»,
— он протянул мне свою чумазую ручонку.
«По рукам, что ли?»
«По рукам», — пожал ему руку. Перри тут же бросил швабру на пол, а я попросил трактирщика приготовить и ему порцию еды. Трактирщик стал таким угрюмым, словно ему лягушек за пазуху насыпали. Но спорить со мной не стал и пошел на кухню передать заказ. Мы с Перри направились к столу, откуда за нами наблюдала Алисия. Подойдя к ней, мы уселись на стулья, и напарница сказала.
«Я так понимаю, в наших рядах пополнение?»
«Ага»,
— кивнул мальчишка.
«А у вас там в замке хорошо? Вы там вкусно едите?»
«Ха-ха-ха-ха», —
рассмеялась напарница.
«Не переживай. Там вообще-то чертовски весело, и повар в замке отличный». «Гы-гы-гы»,
— заулыбался Перри. Я подумал про себя, что он нам действительно пригодится. Ведь еноты либо вечно со мной на заданиях, либо в лесу. Поэтому вместо них помогать деду будет мальчишка. Его помощь сейчас очень даже не помешает. Вскоре нам принесли еду и выпивку. Ведя непринужденную беседу, мы принялись все это уплетать. Вскоре тарелки уже были пустыми, и мы отправились обратно к нашей лавке. По пути я сразу заметил, что возле лавки собралась целая толпа покупателей. Все четыре торговца в ней суетились, быстро выдавая товары и принимая оплату. Подойдя ближе, я услышал звон монет, падающих на прилавок. И этот звук разливался по моей душе, как бальзам. Тут Перри спросил меня.
«Господин Кракен, а когда мы поедем в замок?
в конце дня. Нам нужно проследить еще немного за торговлей».
«А, понятно»,
— мальчишка поковырялся ногтями в зубах. Приблизившись к навесу, мы уселись на ящики. Но мне долго сидеть не пришлось. К лавке подскакал стражник и, увидев меня, облегченно вздохнул.
«Ух, барон Кракен, я уж думал, придется в замок за вами ехать. Но решил сначала здесь вас поискать».
«Что ж, правильно решил».
«Да, все-таки начало торговли. Я знаю, что тут многие из владельцев собираются, чтобы понаблюдать».
«А зачем вы меня искали? Что-то срочное? Раз голубиной почты нельзя было оповестить».
«Именно», —
кивнул стражник.
«В палате общин вот-вот важное заседание начнется. Вас только не хватает».
«А чего раньше не приехали?»
«Дела, барон Кракен. Всех аристократов с трудом собрать смогли. Да и то не до конца. Сейчас вот меня за вами отправили».
«Любопытно. И для чего же?»
«Там все сейчас объяснят».
«Ну, тогда едем». Я поднялся с места и обратился к Алисии. «Оставайся здесь, Перри. Присмотри еще немного за лавкой».
«Да ладно, Джон. Как только ты увидишь, она что, сразу сгорит?»
С иронией выдала моя напарница. «Вот именно. Без меня вечно черт знает, что творится. Ничего без меня не можете».
«Иди уже»,
— улыбнулась она. Я пошел к повозке, запрыгнул на козлы и поехал за стражником. По дороге прикинул, в чем примерно будет заключаться суть заседания. Сегодня, по пути в Мальзаир, я заметил возле стен города множество палаток с военными. Значит, дело попахивает очередными боевыми действиями. Размышляя над этим, через полчаса я добрался до здания палаты общин. Спешившись и поднявшись на каменное крыльцо, я толкнул дверь и, войдя, заметил, что коридоры почти пустые. Значит, все уже собрались в зале для заседаний. Я направился туда, следуя за стражником. Подойдя ближе, я услышал, что там уже вовсю ведутся какие-то переговоры. Стражник открыл дверь и пропустил меня в зал первым. Я огляделся по сторонам. Внутри было полно военных высших чинов, стражников, советников и других аристократов. Бургомистр почти сразу обратил на меня внимание и произнес:
«Барон Кракен, а вот и вы! Как раз вовремя! Занимайте свободное место!»
Я кивнул ему и направился к первым рядам, где сидели бароны, графы и прочие представители знати. Едва я уселся, как Флавий, пристально наблюдавший за мной, вновь заговорил:
«Барон Кракен, вы, как и некоторые из аристократов, уже оказали городу определенную помощь».
В зале стало потише после этих слов, и многие из собравшихся перевели свои взоры на меня.
«И сейчас, барон Кракен», — продолжил Флавий, — «у вас есть возможность доказать полную преданность Мальзаиру, как и короне в целом».
«А в чем, собственно говоря, дело?» — полюбопытствовал я.
«Все присутствующие уже знают, но, повторюсь...»
— он сцепил руки впереди себя.
«Мы собираемся нанести орданцам ответный удар».
«Хорошо. И?»
«Вопрос в том, примкнете ли вы к нам в этом деле?»
Бургомистр посмотрел внимательным взглядом. Чутье и опыт подсказывали мне, что этот вопрос с каким-то явным подвохом. И я все же решил заметить. «Извините, бургомистр, вы же в курсе, что у меня в гвардии всего лишь около сотни человек, и это не самые лучшие войны?»
«Так или иначе, но нам важно услышать, что на этот счет думаете вы».
«Я не против пойти войной на орданцев», — спокойно произнес я. По довольному лицу Флавия я заметил, что ему понравился мой ответ.
«Что ж, мы услышали ваше решение на призыв к действиям. Остальные из присутствующих уже тоже определились на этот счет».
«Но ведь здесь еще многих нет», — подметил я.
«Верно»,
— забормотал бургомистр и отпил воды.
«Тем, кто не смог явиться, мы тоже отправили призыв для участия в войне».
Затем он указал рукой на высокого черноволосого мужчину. Как описывал его Флавий, тот прибыл со своим флотом из столицы, и зовут его герцог Теобальд Эдриксон. Именно его назначили на должность военачальника, который поведет нас против орданцев. Представив его всем, бургомистр громко обратился к нему, чтобы хорошо было слышно.
«Герцог Эдриксон, прошу вас, объявите всем присутствующим, что ждет тех, кто откажется от участия в войне».
Теобальд встал с места, обвел всех хладнокровным взглядом и после минутной паузы громко произнес:
«Отказавшиеся будут считаться предателями короны, а предателей своего королевства ждет только казнь».
В зале после его слов возникли взволнованные перешептывания, а я ухмыльнулся. Да уж, неплохой такой подвох был в вопросе бургомистра. И подумал еще, видимо, король Триана знал, что многие среди аристократов продались орданцам. Это и понятно. Если бы было иначе, местные давно уже отбросили бы врагов от этих земель. Так что король решил больше не тратить свои силы на переговоры со знатью, а перейти к более кровавому способу. Подумав об этом, я улыбнулся. Меня война совсем не пугает, а дает неограниченные возможности для прибыли. Так что теперь только полный вперед. Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.